Максим Волков, Андрей Поздняков. Земский доктор. Книга восьмая. Маски и лица. Глава первая. В 19-м году весна в Москве выдалась ранняя. В начале марта уже мало где лежал снег. Разве что таился в глубине дворов лежалыми темными сугробами. Таял, исходя синими ручьями. Ребятня пускала кораблики, веселилась, купались в прозрачных лужах воробьи. Щурясь от солнца, Иван Павлович вышел из наркомата и уселся в машину, всю ту же Минерву, с виду больше походившую на громоздкую карету. Правда, мотор был хорош, да и ход плавный, и сотню километров в час авто запросто выдавало. Только вот разгонялось долго, тяжелое. «Приветствую, товарищ замнаркома!» Выскочив с шоферского, открытого всем ветрам и дождикам места, новый водитель, кудрявый жизнерадостный парень по имени Кузьма, поспешно открыл дверь в салон. «Ты еще поклонись», — погрозил пальцем доктор. «Тоже еще нашел барина. Знаешь, за такие дела самого товарища Бурдакова чуть из партии не выгнали». Но, сдвинув на затылок кожаную фуражку, водитель озадаченно открыл рот. «Ну вот те и но». «На парткомиссии строгача влепили, будьте нате, за комчванство. Не посмотрели на прежние заслуги. Я считаю правильно, хоть Михаил мне и друг. Так что ты это, того, прекращай». «Слушаюсь, товарищ замнаркома». Хрустнув хромовой тужуркой, вытянулся шофер. «Тогда уж, товарищ директор», — хмыкнув, доктор забрался в салон. Просторный, обитый темно-голубым велюром, словно купе первого класса. «На лучшую просто зови, Иван Павлович. Понял, Кузьма?»
«Понял-то, Иван Павлович».
«Ну, коли понял, так поехали. Сначала на девичье в хирургический, а потом уж и в Люберцы, посмотрим, как там дела». Поставив на сиденье небольшой докторский саквояж желтой кожи, Иван Павлович опустил переднее стекло. «Наган не забыл взять?»
«При себе».
«Ну вот и славно». Доктор тоже был вооружен, добросовестно исполняя очередной приказ совнаркома, коим всем сотрудникам предписывалось обязательно иметь при себе оружие. В самом начале года в столице распоясались бандиты. Сабан, Яшка Кошельков, Ленька Пантелеев, Митрофан Ухин. Эти имена наводили на москвичей ужас. Шутка ли, более 60 банд. Самого Владимира Ильича ограбили. Отобрали казенный Роллс-Ройс. Хорошо, ни пассажиров, ни шофера не тронули, посмеялись только. А зря. Ленин этот случай не забыл. Милицию и ЧК взбодрил конкретно. Штаты расширили, увеличили жалование и паек. И по совету того же доктора, без всяких ограничений стали принимать на работу бывших царских ищеек. И результат не заставил себя ждать. Почти все банды были ликвидированы без всякой жалости. Главари частью сдались, частью разбежались. По американскому опыту за них объявили награду. Прельстившись обещанным, Яшку Кошелькова выдала собственная Маруха. Сабан же скрылся под Тамбовом в деревне, где в припадке подозрения убил собственную сестру и еще нескольких односельчан. Ну, да остальные деревенские такой беспредел терпеть не стали, что им какой-то Сабан. Взяли да подняли гада на вилы, безо всякого суда и следствия. Молодцы, мужички. А сейчас пошла новая волна. Кто-то убивал постовых милиционеров и забирал оружие. Однако, много ли с постового возьмешь? Тот же наган и только-то. Не оружие здесь было причиной, а желание посеять страх. Дело явно пахло контрреволюцией. Вот его и поручили ВЧК, а конкретно Иванову Валдису, с которым Иван Павлович Петров, доктор, замнаркома и директор фармфабрики в Люберцах, приятельствовал вот уже больше полугода. Банды, убийства, так что иметь при себе револьвер — предосторожность не лишняя. На перекрестке махнул палочкой регулировщик, останавливая поток извозчиков и машин. Скрипнули тормоза. Слева от Минервы в нетерпении подвывал двигателем солидный бежевый спидвелл, американец. Автомобилей производства североамериканских Соединенных Штатов после войны становилось в Советской России все больше и больше. Сам Генри Форд даже собирался построить на Волге завод. И переговоры с совнаркомом велись. Вот снова спидвелл рыкнул двигателем. За рулем сидел молодой человек в спортивной кургузой курточке и клетчатой кепке. Рядом с ним дама, даже скорее молодая девушка, блондинка в модном мешковатом пальто из синего велюра.
Да-да, дамочка вся при всем, модная шляпка с искусственной розочкой, горжетка из андатры, американская.
Такие стали не так давно продаваться в только что созданных торгсинах, объединениях по торговле с иностранцами за валюту и ценности.
Торгсины, к слову сказать, в этой реальности появились лет на 10 раньше. Во многом благодаря доктору и его влиянию на некоторых товарищей в Совнаркоме.
НЭП в Советской России тоже начался раньше. Была разрешена частная инициатива. Развивалась кооперация и торговля. Восстанавливалась денежная система. Знаменитый советский червонец становился твердой валютой на пару-тройку лет раньше, чем в той реальности, которую доктор, частный московский хирург Артем, когда-то в начале 2000-х изучал в средней школе. Прежде чем по злой воле судьбы угодить в тело молодого земского врача Ивана Павловича Петрова. Правда, Артем Иван Павлович об этом давно уже не жалел, получив возможность реализоваться в любимом своем деле. И самое главное, возможность изменить этот мир в лучшую сторону. А еще была любимая жена, Анна Львовна, коей в этом году исполнялось уже 22 года. И вообще-то через полгода она уже должна была рожать. Интересно, кто родится, сын или дочка? Иван Павлович задумчиво глянул в окно. Сидевшая на переднем сиденье спидвелла дама тоже повернула голову, случайно встретившись с доктором глазами. Красивое лицо ее исказило гримаса. Разрешая движение, регулировщик повернулся боком. Дамочка хлопнула водителя по плечу, и автомобиль, рыкнув двигателем, ходко рванул вперед, ловко обгоняя остальные машины. «Кузьма, за ним!» — подавшись вперед, выкрикнул доктор. «Бежевый спидвелл!» Шофер оглянулся. «А, который рванул?» «Понял». Увы, тяжелая Минерва и разгонялась так же тяжело. Пока набрали скорость, американцы и след простыл. Как пел когда-то Вертинский, исчез в мокрых бульварах Москвы. Выдохнув, доктор раздраженно потер переносицу. Нет, ну надо же, нос к носу, в Москве. Значит, ни в какую Англию она не сбежала. Куда теперь, Иван Павлович? Снизив скорость, обернулся водитель. Давай на девичье, в хирургический. Иван Павлович отрешенно махнул рукой. Ну, надо же так-то. В московском хирургическом госпитале доктора хорошо знали. Именно здесь он почти год назад, почти сразу по приезду в столицу, начал первые лабораторные опыты по выведению пенициллина. Именно здесь столкнулся с врагами и завистниками и приобрел верных друзей, многих из которых переманил на строящуюся фармацевтическую фабрику. Да что там фабрика, целый комбинат. Работало все, делалось. Пенициллин и не только. Наращивались объемы, поставки, а с месяц назад даже появился отдел дизайна упаковки из выпускников в Хуте Масса. Первый, кого Иван Павлович встретил в хирургическом, был его старый друг и коллега Трофим Васильевич Глушаков, бывший начмед санитарного поезда, спасенный доктором от гангрены благодаря пенициллину. С недавних пор Глушаков заведовал в госпитале отделением гнойной хирургии. А почему бы и нет? Доктор тоже расставлял на ответственные посты верных ему людей. По примеру, совнаркомовского жучилы Миши Бурдакова. «Какие люди!» — сверкая единственным глазом, обрадовался Глушаков. «Иван Павлович, чайку? У меня и ситно имеется». «Чаек — это хорошо», — Иван Павлович зябко потер руки. «Но сначала телефонирую. Аппарат там же, в ординаторской?»
«Да-да, там. Так я жду».
Махнув рукой, доктор поднялся на второй этаж, в ординаторскую. Курившие там молодые врачи, завидев высокое начальство, поспешно ретировались, стеснялись. Усевшись за выкрашенный белой краской стол, Иван Павлович покосился на висевший рядом на стене плакат «Беременная женщина в разрезе» и пододвинул к себе массивный телефонный аппарат, тоже белый. «Алло, алло, девушка, мне ВЧК». «Да-да, на Большой Лубянке, где раньше якорь был. Добавочный 839. Товарищ Иванов? Слава богу, на месте. Ты-то мне и нужен. Валдис, это Иван. Вот и хорошо, что узнал. Слушай внимательно. С час назад я встретил Лору. Ну, ту шпионку.
ту, что сбежала, вырубив охрану. Ни в какой она не в Англии, здесь, в Москве, и явно не бедствует». Доктор описал шикарный американский автомобиль и водителя, сразу высказав предположение, что номер мог заметить регулировщик на перекрестке Садового кольца с Большой Якиманкой. Закончив беседу, Иван Павлович прошел в смотровой кабинет Глушакова. Трофим Васильевич уже заваривал чай, похоже, что настоящий китайский. Молоденькая сестричка в белом халатике проворно нарезала ситный. Улыбнулась. «Сейчас еще и вареницу принесу». «Славная девушка», — одобрительно кивнул Глушаков. «Чем-то нашу Женю напоминает. Такая же наивная, светлая. Помнишь Женю, сестричку с поезда?» «Да как такое забыть? А эту Варей зовут, Варвара Зябликова». Трофим Васильевич расставил на столе стаканы в серебристых подстаканниках. «Между прочим, сирота из дома презрения. И вот, медицинская сестра. Еще и на доктора выучиться хочет. Эх, при прежней ты власти, одна дорога в прислуги, а нынче...» Глушаков покачал головой. «Я ведь, Иван, в советскую-то власть поверил не тогда, когда ты меня с того света вытащил, а вот когда такие, как Варя, здесь, в люди вышли. Эх, давай по грамульке». Подмигнув гостю единственным глазом, Трофим Васильевич поднялся на ноги и вытащил из шкафчика кочку с чистейшим медицинским спиртом. Плеснул по стаканам. «Давай, пока чай не налили. За советскую власть». Чокнулись. Сладким огнем обожгло небо, провалилось внутрь, блаженно разливаясь по телу.
«Иван Павлович», — впорхнула в смотровую Варвара, — «там это, по телефону. Вас спрашивают, в ординаторской велели позвать. Вас спрашивают, сам товарищ Семашко на проводе».
Семашко звонил по поводу приезда американцев. Какое-то благотворительное общество, через которое уже переправляли пенициллин.
И вот сейчас они нашли спонсоров и загорелись построить точно такую же фабрику, как и в Люберцах.
Иван Павлович должен был встретить гостей уже завтра утром, все рассказать и показать. Хорошо хоть не организовать расселение, делегацию уже расселили на Тверской в гостинице «Люкс». С начала марта больше известные как общежитие Коминтерна. Как раз проходил учредительный съезд, о чем писали во всех газетах. «Ох, далась мне эта их делегация!» Встав с утра, пожаловался жене Иван Павлович. «Считай дня три на смарку!»
«Так люди-то, Иван, верно, не зря приедут. Уж как-нибудь переживешь. У нас вон из Абиссинии делегация, и ничего».
Анна Львовна покачала головой. Пышные, словно бы напоенные ласковым солнцем и медом локоны ее рассыпались, растеклись по плечам золотым водопадом. Доктор поцеловал жену. Обнял, затем наклонился и припал к животу ухом. «Ну, что там, дочка?»
«Сынок», — рассмеялась Анна. «Эй, ты что делаешь-то? Так через ночнушку плохо слышно».
«Тихо, тсс!» Аннушка приложила палец к губам и, кивая на дверь, прошептала.
«Снова подслушивают. Вот половица скрипнула».
«Ну, София Витольдовна», — скривился Иван Павлович. Анна Львовна тихонько засмеялась.
«Не скажи, там и Владимир Серафимович, любопытник еще тот, хоть и бывший присяжный поверенный».
Супруги по-прежнему жили в коммунальной квартире на третьем этаже бывшего доходного дома. Соседи оставались все те же. Владимир Серафимович, София Витольдовна, железнодорожные работники Сундуковы, Игорь и Лена, с двумя подростками-детьми, Юлей и Витенькой. Мельниковы, Алексей с Пелагеей. Вот только еще один прежний жилец, Андрей Христофорович Березкин, куда-то запропал, а поскольку типом он был скользким, то и предполагать можно было всякое. Скорее всего, ввязался в какую-то сомнительную аферу, а то и сам ее организовал.